слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, у микрофона Виктория Станкеева. Сегодня к нам в студию пришли два героя, фотограф из Мельбурна Мария Васильева и психотерапевт из Сиднея Юлия Худовец. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вика.
И наша тема сегодня будет «Жизнь с синдромом дефицита внимания». И в первую очередь я хочу обратиться к Юлии, чтобы она нам рассказала, что это за синдром.
Спасибо, Вика. Синдром дефицита внимания и гиперактивности заключается в том, что, следуя из названия, что не хватает внимания и гиперактивность. Как правило, есть такая стигма, что у людей, которые страдают этим синдромом, у них вообще этого нет. У них как раз-таки есть, но они не могут применять это вовремя, свое внимание и снижать гиперактивность. Если говорить про невнимательность, то можно вспомнить, знаете, стихотворение Маршака про рассеянного. Вот это вот прям очень такой яркий пример, как люди с таким синдромом собираются куда-либо. Либо, если говорить про девочек, то диагностика ставится, можно продиагностировать, если невнимательность большая есть, и девочки могут витать в облаках, тогда как на мальчиках это как раз-таки наоборот, они как моторы носятся, и вот эта вот гиперактивность у них проявляется. И я помню, что когда я училась в университете, нам говорили, что этот синдром только у мальчиков проявляется, и все, и потом они перерастают, типа в 18 лет его уже нету. Я сейчас очень рада, что начали диагностировать это, и очень много информации появилось по поводу СДВГ или ADHD на английском. И много информации, много диагностики, много всевозможных каких-то групп появилось, поддержки, когда люди с этим синдромом собираются вместе и могут обсуждать и видеть, что они не одни такие.
Маш, вот как раз вы опровергаете теорию, которая раньше была, что это только у мальчиков. Когда вы стали замечать первые симптомы, и как вы поняли, что у вас синдром дефицита внимания?
Ну, на самом деле, как это часто бывает, сначала я поняла, что у меня дислексия, когда я понимаю, что я пришла здесь, я учила язык, английский язык здесь, в Австралии, и вижу, что люди с моим уровнем языка, условно диктант, начинают писать, то есть они слышат, что им говорит преподаватель, и тут же начинают это транскрибировать. А я вдруг поняла, что если человек диктовал мне это бы все на русском, у меня не хватило бы оперативной памяти начать это все записывать. Я полностью дееспособна в этом моменте. Я в какой-то момент я думала, что я сейчас расплачусь и убегу, а потом я собралась и поняла, что нет, видимо, у меня какая-то проблема. Я начала читать, и, собственно, это одновременно идет. Ты начинаешь изучать себя, смотришь какую-то информацию, и вдруг тебе бэнь, приходит: «Господи, да вещь, которой я всю жизнь жила, у этого есть, оказывается, название». И мало того, я смотрю на людей моего возраста. Это, собственно, 40-45, там 50. Это люди, которые в детстве не были диагностированы. И мы всю свою жизнь понимали, что с нами что-то не так, мы не умеем учиться, и всю жизнь это преодолевали, сами себе доказывали, что я нормальный, нормальная, что со мной все окей. И в этот момент мы, собственно, к нашему нынешнему возрасту, мы скомпенсированы. Но вот это ощущение, что со мной что-то не так, внезапно исчезает, когда ты начинаешь читать про диагноз и понимаешь, что это не со мной что-то не так, это я фактически все свое детство, всю свою жизнь ехал, бежал по эскалатору, который идет вниз. А все вокруг люди без диагноза. Они шли и ехали с той же скоростью, но по нормальному эскалатору, который идет вверх. И у них возможности было просто чуть больше. И мы, которые в эту же скорость пытались развить, в итоге гораздо более... Я не скажу, что мы лучше, я не об этом говорю. Я говорю, что мы, придерживаясь, имея те же, собственно, там, квартиру, машину, нормальную жизнь, нормальную работу, очень часто прикладывали внутри больше усилий, скрывая от всех, что вообще-то мы... титанические усилия прикладываем для того, чтобы что-то новое изучить. Собственно, я согласна с тем, что у девочек это скорее отсутствие внимания, и очень многих это приводит к тому, что я к математике так плохо, вообще так я ничего не знаю, вообще так мне и здесь тут плохо, и тут плохо. И очень часто мы сами себя именно этим и лимитируем. Мы на себя накладываем там, я в точных науках вообще не бум-бум. И вдруг эти девочки начинают изучать из ДВГ, они начинают изучать вообще о себе что-то. И многие из них уходят в IT. Человек, который никогда с техническими науками вообще не был знаком, он уходит в IT, потому что он понимает, как ему с его синдромом учиться. как ему этот синдром ДВГ приручить?
Вот у меня сразу вопрос к Юле. Если, допустим, нас сейчас слушают родители и понимают, что, возможно, у их ребенка синдром дефицита внимания, что делать, вот как можно помочь своему ребенку? Где это диагностируют?
Ну, диагностирует это психиатр. Возможно, может продиагностировать, если в Австралии, то клинический психолог. Есть еще специальный опросник, самоопросник. Он называется Adult Self-Report Scaling.
Слушай, я как раз делала для
самого себя. Да. И он тоже хорошо работает, но надо отдать должное, что, насколько я знаю, по крайней мере, у детей должны быть 6 признаков того, что, ну, то есть там именно перечисленных симптомов. Они должны быть не меньше полугода, и они должны быть не меньше, чем в 2 сферах жизни. То есть это, ну, это как бы все равно в любом случае в первую очередь надо идти к психиатру.
А с какого возраста этот тест можно делать?
Я, честно говоря, не знаю, с какого возраста именно вот этот тест надо делать. В любом случае здесь, ну, все вопросы... Я бы начала с психиатра, либо к GP, либо к психиатру.
Угу. Да. Важный вопрос, который стоит обсудить здесь, это стигматизация.
Ранняя диагностика, она их диагностика, в принципе, и хороша, и плоха. Хороша тем, что ты начинаешь чего-то про себя больше знать и изучать возможности, что с этим сделать. Плоха тем, что таким образом мы очень часто начинаем давать ребенку и себе поблажки. Ой, у меня есть ДВГ, значит, я здесь не смогу. На самом деле... СДВГ – это просто другой подход к восприятию информации. То есть дефицит внимания – это не значит, что его просто нет. Это он как ртутный шарик ускользает. Причем часто мы не замечаем. Это же мозг, и мозг нас сам себя обманывает. То есть мы слушаем какую-нибудь лекцию, которая нам неинтересна, и понимаем, что мы половину не слышали, потому что ушли в свои мысли. Я всю школу на каких-то уроках просидела, глядя в окно. Я не замечала этого. Но это означает, что нужно своим вниманием в любом случае управлять. Потому что мы взрослые, мы понимаем, зачем нам что-то надо. Если нам это надо... И реально не надо, не мама сказала, потому что мы же взрослые сейчас, мы сами понимаем, сами для себя что-то решаем, то мы понимаем, нам это надо, как это в себя условно всосать. И начинаешь либо разбивать это на какие-то этапы, либо ты начинаешь смотреть, найти другой учебник, найти аудио, которое тебе расскажет. Если эту информацию нужно в себе в голову поместить, нужно найти просто другой способ этого delivery условно, другую сделать. Если мы говорим про детей, им же не объяснишь, потому что это маме надо, чтобы он математику учил, это маме что-то надо, чтобы у него дисциплина более-менее наладилась. Следовательно, надо подходить находить к такому ребенку просто другой подход. Не нравится математика, значит, нужно найти другого преподавателя. Нужно найти человека, который объяснит те же самые принципы математические. Математика – это просто законы, которые нужно найти для ребенка, чтобы он начал, чтобы ему самому захотелось. Человеку с СДВГ невозможно научить того, что он не хочет изучать. Uh-huh. Внимание просто у него, он просто чик, исчезнет, он как бы как туман, его нету. Но если он поймет, что ему надо, если он начнет в этом, как только у него наступает понимание, на это понимание идут по шагам, идет наслонение, изучение нового. Вот
uh-huh. так. Юль, сразу какие вот вы посоветуете здесь способы, механики работы?
Смотрите, я бы, наверное, здесь посоветовала разговаривать с ребенком и говорить, что да, я понимаю, что тебе не хочется этого делать. И давай мы просто разобьем это на шажочки, на маленькие, да, вот именно вот эта вот техника маленьких шажочков, я думаю, что она здесь должна работать, да. И она работает с такими людьми, потому что когда, извините, ребенок домашнее задание, да, допустим, видит там 5 упражнений, и это просто вот взрывает мозг. Давай мы сделаем сейчас вот одно, ты посидишь над ним, мы поможем, я тебе помогу сделать. Давай разберемся с этим упражнением, с одним. Потом, допустим, 15 минут перерыв. Потом следующее упражнение. То есть обязательно делать перерывы. И эти перерывы обязательно вообще должны быть у людей, которые страдают этим синдромом. Потому что иначе я вот хотела сказать, что здесь же можно уйти в гиперфокус, если, допустим, когда ты сидишь увлечен и ты там прям проводишь 12 часов и не замечаешь вообще ничего, и про все свои потребности забываешь.
Ну, это про это, кстати, про гиперфокус я хотела бы чуть-чуть попозже поговорить, потому что это действительно на самом деле вещь, которую люди... Это волшебная таблетка из ДВГ, кстати.
Да,
это почему
Если
люди находят к себе подход, у них внезапно, у них случается метла с пропеллером, с мотором, с ракета просто, на которой они в космос могут улететь. Но как раз вот про разбивание слона надо есть по кусочкам. Разбивание любой задачи на маленькие мелкие кусочки – это идеальный вариант. Причем на самом деле очень часто мама видит, что ребенка пошло, они такие: «О, давай еще сделаем, еще». Вот мы сказали, одно упражнение разбираем и дальше отдыхаем. Вот одно разобрали и отпустили отдыхать.
Да, тут четкие правила. И я думаю, еще здесь тоже поможет смена активности. То есть поделали там, допустим, математику, да, пускай ребенок после этого пойдет, позанимается чем-нибудь спортивным, там, я не знаю, в мяч побросает, либо еще что-то поделает. То есть вот эта смена деятельности, она очень хороша в этом случае будет.
Гиперактивность и гиперфокус – это разные вещи. Смотри, гиперактивность – это когда человек не может сидеть на месте, его постоянно как бы словно тело зудит, ему нужно побегать. У мальчиков это, естественно, просто они могут разнести дом. На самом деле у девочек это тоже есть. Если девочка, если она знает, что у нее есть ДВГ, вот я могу сказать по себе. Я не могу высидеть фильм, смотреть в кинотеатре фильм на одном месте, вот просто сидя в кресле. Я ногу задеру, я там позу поменяю, я сползу вниз, я должна постоянно менять положение тела. И это часть моего синдрома. На самом деле, вот люди считают, что это как двухколесный велосипед. У тебя есть дефицит внимания, и второе колесико – это гиперактивность. На самом деле, по-хорошему, это мое мнение, что это внешние и внутренние проявления одного и того же. Мы очень плохо воздействуем на внешний контроль. Потому что дефицит внимания, когда он включается, когда нам надо что-то изучить, чего мы не хотим на самом деле. Когда мозг начинает заставлять что-то делать, что он не хочет. Включается дефицит, тоже внимание ускользает. То же самое с гиперактивностью, когда она особенно заметна, когда ребенку надо посидеть, когда нужно быть спокойным. Никто никогда не замечает гиперактивного ребенка, если он там где-то по горам там носится, ну и пожалуйста, все к этому привыкли. А когда нужно сидеть в театре, вот тогда сразу мы и видим этого гиперактивного ребенка. А что это говорит? Это говорит про внешний контроль, внешние ограничения в его движениях. И бабам. И, собственно, если знать за собой это, просто давать себе какие-то перерывы, там, поработал, потом прошелся, там, по дому что-то сделал. Для меня идеальный вариант – это вот как раз, если я начинаю, знаю, что мне нужно обязательно движение, и я там похожу, у меня тредмил есть дома. Поняла, что телу нужно двигаться, пошла, прошлась по тредмилу 5 минут, все нормально. Ну, то же самое, наверное, с детям. Давать им возможность...
Ну, хорошо, а если двигаться в театре? Если пришел с ребенком в театр, что делать?
Но надо понимать, что такое может происходить, и как бы если именно конкретно с ребенком здесь, да, то ну, принимать это. То есть ты тут ничего другого не сделаешь. Другое дело, что часто у взрослых гиперактивность, она не только проявляется в том, что вы не можете усидеть, но она и вообще во внутренней тревоге какой-то общей.
Да, вот это.
Либо, знаете, когда сидите на лекции там какой-то или там еще что-то, и начинают выкрикивать, потому что ну, нету сил сдержаться. Вот я прям хочу что-то там спросить или там какое-то свое мнение. Вот именно в этом, то есть во взрослом возрасте она немножко другая может быть, эта гиперактивность. Это не только про активность тела, да, это про внутренний какой-то вот этот моторчик, который именно на поведение отражается. Поэтому здесь, насколько я знаю, моим клиентам иногда помогают фиджеты смотреть. Вот если кино, такое вот это вот эти вот пощелкивания, да, вот эти кубики там с разными какими-то поверхностями. То есть за счет этого можно высидеть лекцию.
Сбрасываешь энергию.
Сбрасывается энергия, потому что иногда карандаши там, да, какие-то грызут или там ручки грызут. И там тоже можно как бы, если вот касается какой-то лекции, то тоже можно там что-то съедобное поставить на эту ручку, то есть уже что-то грызть. И это, ну, как бы надо принять. То есть это будет всю жизнь, по сути, такая активность, и ну, она никуда не денется.
Давайте поговорим про иллюзии, про СДВГ. Очень много людей думают, что все, если этот синдром, то человек не добьется ничего, потерянный. Как мы знаем, Мария – профессиональный фотограф, она работала для Forbes и действительно достигла в своей карьере огромных высот.
Спасибо. Не огромных, но я востребована. Да,
вот какие иллюзии вокруг этого синдрома существуют?
На самом деле большинство людей знают, что ты не можешь наладить рутину. И чаще сами себе прощают эту вещь. Ну, как бы, да, я неорганизованный, да, я всегда опаздываю, да, я не слежу за временем. У нас вообще, я не знаю, я сложно говорить, я говорю о себе, и поэтому мне, я не знаю, может быть, это только моя особенность. Но я знаю, что люди с СДВГ, они плохо вообще, с временем у них оно исчезает, они его не чувствуют. Раз, там, 5 минут, ты все время опаздываешь, если ты не следишь за временем. То есть это нужно всегда иметь это в голове. Но что с рутиной, что вообще происходит с рутиной? Мы ее очень легко налаживаем, если мы знаем, как любая привычка организована. В смысле, как создавать себе привычки. Триггер, там же есть эта механика, что ты сначала себе хочешь что-то делать, ты это делаешь, потом идет награда. Если это встраивать, причем мало того, люди иногда встраивают одну привычку, хорошо встроить после чего-то еще. Например, я могу сказать, как я себе налаживала джим. То есть мне нужно делать йогу, потому что я таскаю оборудование. Если я не хожу в зал и не тренирую свое тело, оно начинает болеть и разваливаться. Мне надо делать йогу каждый день. Я какое-то время пыталась сделать... Встаю с утра и делаю йогу. Это не работает, потому что мозг, он начинает, он не хочет, он не понимает, зачем мне нужно вставать в холодную вообще, особенно зимой, в холодную квартиру и делать что-то со своим телом. Но я себя убедила в том, что мне это надо, и начала смотреть, где в течение дня мне нужно это сделать. Одну привычку можно привязывать на другую привычку. У человека в любом случае есть какая-то рутина, там, встал, душ, завтрак, кофе. После кофе ты должен что-то, если ты хочешь что-то делать после кофе, ты начинаешь это к себе привязывать. Так, после кофе я встаю, например, или убираю там мою кухню, или после кофе ты начинаешь реально себе цепочки рутин создавать. У меня через какое-то время также строилась моя йога. Я понимаю, что до ланча, когда у меня абсолютно пустой желудок, я встаю, делаю йогу, после этого я иду, если у меня нету, например, съемок.
Uh-huh.
То есть рутина хорошо налаживается, если человек, взрослый человек, начинает понимать, зачем она ему нужна. То же самое и с детьми. Ты можешь, то есть если ты их начинаешь их учить о том, что это тебе надо, давай мы это сделаем, если это встроится в привычку, оно встроится на всю жизнь. Мы сами все знаем, как мы чистим зубы, это уже привычка, у нас не возникает вопросов, мы ходим в душ. А есть люди, у которых в этом месте постоянная какая-то проблема. Есть люди, которые не умеют убираться, потому что они не научились, не выстроили это себе. То есть на самом деле люди с ДВГ умеют налаживать привычку, но не через «надо», а через физическое, ты себе это встраиваешь в свой график другим способом, условно говоря, не насильно. Насильно невозможно ничего сделать. Но есть очень классная вещь по поводу СДВГ. Это гиперфокус, мы же как раз об этом говорили. Когда человек находит свое дело, когда он понимает, ему что-то, он начинает увлечен быть, он начинает копать эту тему до основания. Очень часто люди, у которых синдром, аутический синдром, они также уходят в это. Да, они уходят, начинают основательно чем-то увлекаться, иногда забывая поесть, сходить в туалет, не знаю, там, жить, дышать. Просто они туда уходят в глубину. И это то, что позволяет людям с синдромом дефицита внимания на самом деле быть успешными, когда они делают то, что им действительно нравится. Очень часто взрослые не дают себе этой возможности. У них там рождаются дети, или там им нужно сходить на работу. И они всю жизнь мучаются и думают, что я не какая-то чебурашка непонятная, потому что они не нашли то дело, которым им нравится. Если они находят, видят из своих, собственно, как это, игай, найти пересечение своих сфер интереса и сделать из этого работу. И в этом плане у них начинается просто ракета. Потому что если это то, что тебе интересно, ты начинаешь туда уходить в глубину, ты знаешь, тебе, зачем тебе это нужно, ты знаешь, что тебе нужно еще изучить, ты начинаешь весь свой распорядок дня под это подстраивать. И это просто вот идеально.
Да, у меня вопрос как раз к психотерапевту, к Юле. Как найти этот гиперфокус?
Ну, гиперфокус вот доходится сам. То есть его не надо найти, он у них сам автоматически включается. Но с другой стороны, здесь вот как управлять этим гиперфокусом? И опять же, то есть если есть этот гиперфокус, и вы знаете, что вот сейчас...
Прёт.
Здесь надо не забывать, что потом часто наступает выгорание него. То есть вы когда работаете, там, 5 часов, предположим, да, там, вот прямо...
12, то есть,
я очень маленькую часть, я знаю, да, что там очень большой кусок времени можно работать, но на следующий день полное выгорание, то есть, или там 2-3 дня люди лежат, они ничего не могут сделать вообще. То есть, если вы знаете, что вот это вот ваша любимая работа, необходимо прям себе насильно ставить таймеры на отдых. Они прям вот must-have должны быть, что я, предположим, поработал там час, я встал 10 минут, Я опять походил и потом вернулся. Да, сложно потом иногда входить назад в этот фокус, но все равно, то есть это в любом случае это надо тренировать. Любой навык надо тренировать. И когда постепенно, то есть мозг запоминает, что вот сейчас я поработал, потом я немножко отдохнул, потом я опять поработаю, потом я немножко отдохну, вот этими порциями, это лучше работает, чем 12 часов отпахать и потом 3 дня лежать, и потом еще сложнее собираться. Поэтому я бы сказала, что гиперфокус вас сам найдет здесь. Его не надо искать. Ну, надо следить за гигиеной и в целом надо следить за собой, да, потому что я знаю вот еще проблемы со сном есть у некоторых.
Да. Ну это сейчас к вопросу. Есть вещь, классный совет, есть в аппе, в телефоне, есть апп, называется Tomato Timer. Нажимаешь на него, там он настраивается. 45-15 – это идеальный график для человека с СДВГ. Если прет, нужно все равно себя насильно. 45-15 – это 45 минут мы пашем, не отрываясь, 15 минут мы просто встаем, выходим от компьютера и ничего, ну, то есть делаем что-то другое. И это прям такой режим машины. Но, кстати, после режима машины нужно давать себе режим полного, не знаю, полного расслабона. То есть один день, или там мы работаем в режиме машины несколько дней, потом мы делаем так, что мы не планируем ничего. То есть живем как птички. Захотела поесть, поела, захотела сходить. То есть вот реально следуешь тому, о чем зачесалась левая пятка. И вот тогда в таком графике человек невероятно продуктивен.
Отлично.
И это примерно, знаете, как гиперфокус, это примерно как мы едем на Формулу-1 машине, и нужно все равно притормаживать, чтобы не улететь с трассы. То есть ты притормаживаешь, поворачиваешь, едешь снова. То есть это тормоз, нужно его также уметь включать.
Спасибо, очень интересно. Я благодарна вам за то, что вы сегодня пришли, и хочу подчеркнуть, что мы не даем вам конкретных рекомендаций и советов. Если вам нужен совет, пожалуйста, обратитесь психологу или психотерапевту. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была фотограф из Мельбурна Мария Васильева и психотерапевт из Сиднея Юлия Худовец. Спасибо вам большое.
Спасибо, Виктория. Да.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.